Глава 10. Это был лагерь. Третий лагерь в его жизни. Тюрьма не в счет. На краю леса была расчищена площадка длиной метров 50 и шириной в 30. Из земли торчали обломанные побеги кустов. Нижние ветки нескольких елей на высоту человеческого роста тоже были обломаны и свалены в кучу. Площадка по периметру была обтянута веревкой со свисающими красными флажками. Дальше простиралось огромное, как море, ровное поле с редко разбросанными островками кустов, покрытое нетронутым снежным настом. Поле жирной черной чертой прочерчивала раздолбанная дорога, по которой пришли ваны. Из дороги там и тут торчали обломки бревен. Их подкладывали под колеса увязавшей в грязи техники, подумал Юрген. У дороги на краю поля стоял пост. Три солдата о чем-то оживленно разговаривали, опираясь на уставленные в землю винтовки и изредка поглядывая на огороженную площадку. Еще один пост виднелся в метрах в 20 за дальним краем площадки. Там тоже было три солдата, им тоже было о чем поговорить. Не было ни барака, ни забора, ни сторожевых вышек, и тем не менее это был лагерь. Потому что наличествовали все необходимые атрибуты. Была граница лагеря, самовольное пересечение которой расценивалось как побег. Была охрана, имеющая право пресекать попытку побега стрельбой на поражение. И были заключенные. Их было около 60 человек. Как понял потом Юрген из обрывков разговоров, они были захвачены в плен во время утреннего боя, когда Иваны неожиданно напали на идущую по шоссе колонну. Они же и расчистили эту площадку. А теперь понуро стояли, сгрудившись в центре и боясь подходить к ограждению, и вяло переговаривались, гадая о своей будущей судьбе, в который раз переливая с пустого в порожнее. Расстреляют, не расстреляют. На Юргена они не обратили никакого внимания, им было не до него. Юрген потоптался немного на площадке, постепенно приходя в себя от шока плена. Первым свидетельством этому послужил нестерпимый позыв помочиться. Юрген автоматически огляделся в поисках нужника и ничего, естественно, не углядел. Тогда он направился к ограждению на дальнем конце площадки. Беспечно болтавшие часовые сразу встрепенулись, скинули рукавицы, схватились за винтовки. Юрген жестом показал, чего он хочет. Один из часовых махнул ему рукой, дескать, давай, выходи, и тут же вскинул винтовку, задвигал согнутым указательным пальцем, как бы нажимая на курок, крикнул «Паф! Паф!» и рассмеялся, еще шире растянув лунообразное лицо. Рассмеялся, впрочем, беззлобно, отметил про себя Юрген. И тут же одернул себя. Он и выстрелит тоже беззлобно, просто следуя приказу. И также весело рассмеется, попав в цель. Если, конечно, попадет. У Юргена не было ни малейшего желания проверять это предположение. Он просто взял и помочился, глядя в глаза часовым и норовя попасть струей за ограждение. У них в порту такой поступок сочли бы за вызов и оскорбление. С этого начинались многие драки. А эти часовые не только стерпели, но пуще рассмеялись. Юрген побрел обратно к центру площадки, чувствуя, как ноги наливаются свинцом. Еще одна реакция отходящего от шока организма, который вспоминает об обычной усталости. Он выбрал несколько пушистых еловых лап из кучи, бросил их на землю и сел, привалившись спиной к стволу дерева. Закрыл глаза, чтобы не видеть безрадостную действительность, и постарался отгородиться от нее, еще больше перенесясь воспоминаниями в прошлое. Но явившиеся картины прошлого тоже были безрадостными. Призыв в армию был для него как гром среди ясного неба. Укрывшись за непробиваемой стеной голубого военного билета, он наверстывал упущенное за месяцы тюремного заключения, благо от девушек отбоя не было. Они тоже не хотели упускать лучшие годы жизни в ожидании вернувшихся с фронта. Да и сколько их вернется? Ведь число погибших с началом похода на восток резко возросло. Поэтому набрасывались на отпускников, ни на миг не выпуская их из своих объятий или на недостойных, как Юрген. Это он для дядек из военного ведомства был недостоин, а на их девичий вкус очень даже достоин. В один из дней конца лета 1942 года Юрген с приятелем отправились с компанией девушек за город, в Гестхафт, где они отлично провели время, купаясь нагишом в Эльбе и кувыркаясь на мягкой подстилке из сосновых иголок. Вернувшись домой, он застал мать сильно расстроенной. «Вот, почитай», — сказала она, положив перед ним номер «Фелькеше Беобахтер». «Не нравится мне это». Речи фюрера, равно как и газета Национал-социалистической партии, матери никогда не нравились. Удивительно было то, что она вдруг предложила прочитать их сыну. Но Юрген, пребывая в веселом расположении духа, не насторожился и небрежно прочитал отчеркнутое место.
«Каждая война ведет к негативной селекции. Позитивный отбор умирает. Но уже выбор опасного воинского пути является отбором. Смельчаки будут летчиками, пойдут в подводники. Однако теперь войска сами кидают клич, кто пойдет добровольцем. И всегда найдутся бравые ребята, которые откликнутся на него. В это время только подлые мошенники могут заботиться о своих душе и теле. Тот, кто оказался в тюрьме, получил гарантию, что с ним ничего не случится. Если подобное будет продолжаться 3-4 года, то будет нарушено равновесие нации. Одни будут гибнуть, а другие сберегать свою жизнь. Сейчас тюремное заключение уже не является наказанием. И в то же время в Волховском котле солдаты лежат на голой земле, без сна, подчас без еды».
«Все в точку, как всегда», — усмехнулся про себя Юрген. К его превеликому стыду речи фюрера ему нравились. В них все было ясно и понятно. Казалось, что он обращается именно к тебе и вторит твоим собственным мыслям. А с собственными мыслями как поспоришь? Выходило, что правильно фюрер говорит. Да еще этим совпадением мыслей возвышает тебя в собственных глазах. Юрген быстро пробежал глазами несколько абзацев, выхватил фразу.
«Если неуклонно уменьшать количество хорошего, но в то же время сохранять плохое, то произойдет то, что было в 1918 году. 500 или 600 бродяг изнасиловали целую нацию».
Слово «бродяги» вызвало новый приступ веселья. Бродягой он привык называть себя еще с тюрьмы. И изнасиловали. «После сегодняшнего-то дня зачем насиловать? Все по доброму согласию. Всю нацию». «Обычная демагогия», — сказал он, желая традиционным в подобном случае выражением матери потрафить ей. «Ох, как спать-то хочется». Он потянулся и сладко зевнул. Но мать вновь обеспокоенно покачала головой. Как в воду глядела. Через несколько дней почтальон принес заказное письмо, испещренное штампами. Срочное, по делам вермахта. Бесплатно по всем почтовым отделениям Рейха. Внутри конверта была повестка в военкомат.
«Согласно приказу фюрера, вам оказана великая честь. На время войны вы являетесь пригодным для несения воинской службы. В призывном пункте вы должны отдать имеющиеся у вас на руках свидетельства о снятии с военного учета. С собой надлежит иметь продукты на 3 дня. Для прохождения воинской службы в батальоне 999 вы должны явиться 10 сентября 1942 года в срок до 20 часов 30 минут по адресу».
Читала мать. «Что такое батальон 999?» — спросила она, прервав чтение. Юрген недоумленно пожал плечами. «Я никогда не слышала», — сказала мать и с надеждой. «Если батальон, то, может быть, строительный?» Какой бы ни был, выбирать не приходилось. Выбора вообще никакого не было. Приписка в конце повестки не оставляла лазеек для уверток.
«Тот, кто нарушит приказ, ссылаясь на работодателя или других гражданских лиц, будет наказан в соответствии с законами военного времени».
Мать тяжело вздохнула и принялась шить походный мешок из прорезиненной ткани с 2 широкими наплечными лямками. «Отец называл его мечтой мародера», — сказала она, предъявляя неказистое творение своих рук. Юрген отбивался от него как мог, но потом не раз мысленно благодарил мать. Его достоинства выявились уже на первом марше от призывного пункта к вокзалу. Одни обрывали руки чемоданами, другие перекашивались под весом висящих на одном плече торбочек с длинными узкими лямками. Лишь Юрген шел насвистывая, расправив плечи и не чувствуя тяжести за спиной. Впоследствии выяснилось, что регулируемая длина лямок позволяет носить мешок поверх уставного ранца, а еще он оказался неожиданно вместительным. В отличие от чемодана или ранца, его можно было набивать и набивать, а он все раздувался и раздувался. Вот уж воистину мечта мародера. Но до этого было далеко. Пока же их повезли через всю Германию, все дальше на юг в сторону Швабских Альп. Юрген никогда не был в горах. Горы были единственным, что ему понравилось в лагере Хольбек. Это было изолированное от внешнего мира место, вокруг на десяток километров ни хутора, ни деревни. Как бы компенсируя безлюдность окружающей местности, долина была плотно заставлена бараками тысяч на 20 людей, не меньше. Бараки были обнесены забором из колючей проволоки. Все это очень напоминало концентрационный лагерь. Собственно, в недавнем прошлом это и был концентрационный лагерь. Многие из новобранцев чувствовали себя здесь как дома. Но кроме общего места пребывания, ничто больше не объединяло людей, и Юрген так и не смог найти себе компанию. Мешали, конечно, возрастные различия. Многие новобранцы вплотную приближались к критическому 45-летнему возрасту, но основные препоны воздвигали идеологические, религиозные, национальные, социальные и прочие различия. Все лагерное общество было разбито на множество замкнутых группок, презрительно относившиеся ко всем остальным и подозрительно. Отвергавших чужаков, даже и не совсем чужих, как коммунисты Юргена. Он ведь, не раздумывая, к ним двинул. Свои, рабочие мужики. Но они, едва узнав, что он сидел в тюрьме за хулиганство и мордобой, дали ему отворот-поворот. Хотя тоже хлебали баланду, но за государственную измену или за подготовку к государственной измене, с гордостью цитировали они свои статьи. Чем тут гордиться, Юрген не понимал. Как и того, чем подготовка к государственной измене, проявившаяся в нескольких неосторожных высказываниях, выше его хука справа в голову партийного функционера. А еще Юргену претили разговоры коммунистов о том, как и почему они оказались в армии. Все они были добровольцами, подав соответствующее заявление с отказом от прежних заблуждений, с утверждениями, что они перековались и желают искупить. Так они поступили по совету Эрнста Тельмана, переданному из концлагеря, и теперь восхищались прозорливостью своего руководителя и потешались над гестапо, которое под наплывом массы заявлений не смогло качественно проверить благонадежность добровольцев. А ведь еще немного, и устрашенное ударами Красной Армии гестапо начало бы их сажать в концлагеря. А в армии что им грозит? Скорее всего, работа в тылу в строительных частях. Тут они полностью солидаризовались с матерью Юргена. А если и на фронт пошлют, тоже не беда. Безусловной предпосылкой для прихода к власти пролетариата является знакомство всех коммунистов с оружием и тактикой ведения войны, шпарили они по коммунистическому цитатнику. В действующих частях они развернут коммунистическую пропаганду и при первом удобном случае перейдут на сторону Красной Армии, чтобы продолжать борьбу за новую свободную Германию. Все это казалось Юргену, он все никак не мог подобрать слово, нечестным что ли. Он бы этим вслух похваляться не стал. Еще были социал-демократы. Когда-то давно Юрген подслушал слова отца, что социал-демократы хуже фашистов, с тех пор и запало. Хуже или не хуже, но Юргену они были не симпатичны. Слишком много о себе воображали и корили других бескультурием. Он к ним даже не совался. Представители различных религиозных конфессий жили своими обособленными мирками, не распространяя христианское милосердие и всепрощение за его пределы. Тоже и расово неполноценные, не соответствующие расовым критериям, установленным Нюрнбергскими законами. Руководствуясь непонятным Юргену чутьем, они быстро образовали национальные общины, и теперь чех по бабушке Петер Доберман точил нож на словака по дедушке с материнской линии Йозефа Пинчера. Большую часть контингента, не меньше трети, составляли уголовники, но общением с ними Юрген наелся до отвала еще в тюрьме. Оставались гомосексуалисты, которых тоже было непропорционально много, каждый пятый. Эти, с одной стороны, кучковались, а с другой растекались по всему лагерю, проникая во все остальные группы. Недаром майор Хофмайстер, комендант лагеря, вторя фюреру, уподоблял их раковой опухоли в здоровом теле немецкой нации. Гомосексуалисты, конечно, приняли бы Юргена с радостью, но он предпочел одиночество. С военной подготовкой тоже не заладилось. Когда им вскоре после прибытия объявили, что 999-й батальон предназначается для военных действий в Северной Африке, Юрген, один из немногих, воспринял это с радостью. Это было приключением. По представлениям Юргена, Тунис или Ливия ничем не отличались от Средней Азии. Много песка и мало воды – дикая жара и дикое население. Отец немного рассказывал о Средней Азии, о Туркестане. В его рассказах все выглядело героично и романтично. Юрген с рвением принялся овладевать военными навыками, чем заслужил благосклонность лагерного начальства поначалу и ненависть сослуживцев навсегда. Рвение достало на неделю. Хватило бы и на дольше, да вмешалась строптивость. Не желал Юрген выполнять всякие глупые, на его взгляд, приказы. Военное начальство строптивых не любит. Благосклонность мигом сменилась придирками, естественно, несправедливыми, на взгляд Юргена. Когда его в очередной раз посадили на гауптвахту, он мог лишь гадать, какое из его многочисленных прегрешений послужило поводом для наказания. Но дело оказалось много хуже. В канцелярию поступил донос, в котором Юргена обвиняли в антивоенных высказываниях и подготовке к государственной измене. Последняя формулировка побудила Юргена заподозрить в доносе коммунистов, но так ли это, он выяснить не успел. Часть военнослужащих, признанных медицинской комиссией негодными к несению службы в Африке, было решено направить в формируемый 570-й батальон. Туда же поспешили сплавить и Юргена, неисправимого бузатера и неблагонадежного элемента, подтвердившего свою неблагонадежность в учебном лагере. Из огня да в полымя, из золотой альпийской осени в серую польскую мокрить, из благоустроенного концентрационного лагеря в чистое поле, в котором собственными руками придется возводить бараки и в перспективе вместо Африки Восточный фронт. Собственно, никаких перспектив для себя Юрген не видел. «Тут-то мне и конец придет», — мелькало в голове. И командир этого батальона, майор Фрике, был, казалось, поставлен специально, чтобы вгонять новобранцев в гроб. Зверь-садист, дуболом, да вдобавок ко всему псих. Это с первой минуты стало понятно. Продержал их после эшелона 2 часа на плацу под дождем со снегом, а они-то в летней форме, в одних кителях и пилотках. И фельдфебели, псы под стать командиру, только покрикивали смирно. Майор этот его с первого взгляда не взлюбил. У них в армии так принято. Выберут козла отпущения и ну его шпынять, чтобы другим неповадно было. Вот и этот влепил ни за что 2 наряда вне очереди для разгону. А потом их загнали в барак, больше похожий на коровник. Окошки маленькие, подслеповатые, места для отделений выделены как стоило. Да и размером не больше. На головах друг у друга сидели. 2 печки в начале и в конце нещадно дымили не продохнуть, а тепла чуть мокрая форма до утра не просохла. А уж какую баланду принесли на ужин? В тюрьме такую на голову подавальщику бы вылили. При воспоминании о баланде резануло в желудке. Юрген открыл глаза. Ничего вокруг не изменилось. Лишь 2 солдат последовали его примеру, усевшись у подножья деревьев. Остальные так и стояли, сгрудившись в центре площадки, молчали, устав от разговоров, да втягивали носом запах от далеких полевых кухонь. «Вот ведь стадо», — подумал Юрген. Тупая безропотность больше всего поражала Юргена в армии. Взять хотя бы солдат их батальона, тех, кто из проштрафившихся военнослужащих. В палатке да на перекурах бравые вояки, куда там. Послушать их рассказы, так они первыми в атаку поднимались, увлекая за собой других солдат, и демонстрировали чудеса находчивости, обходили Иванов с флангов и били их с тылу, косили их из пулеметов рядами и брали в плен пачками. Но стоило им встать в строй, куда все девалось? Выкатят от усердия глаза и следят за каждым движением фельдфебеля, даром, что многие офицерами были и в свое время этих фельдфебелей в хвост и в гриву гоняли. А о простых солдатах и говорить нечего. Те только приказы исполнять могут, думать им запрещено. К этому быстро привыкали, армия почти всех перемалывала. Когда в Хойберг прибыли, какие все говорливые были. Права качали по поводу и без повода, что политические, что уголовники. Но попав в ежовые рукавицы фельдфебелей, языки-то прикусили. А особенно бодливым потом майор Фрике рога пообломал. Вот и эти, Юрген вернулся мыслью к пленным. Еще с утра ехали по дороге, уверенные в собственной несокрушимости. Песни поди горланили. Думали, приедут, раздавят Иванов. А теперь стоят, боязливо посматривая на нескольких унтерменшей, которых они соплей перешибить могут. И перешибли бы, кабы им приказали. Кто-нибудь из вышестоящих. Сами себе не могут, а таких же, как они, не послушают. «Иваны все верно рассчитали, отделив солдат от офицеров», – подумал Юрген. «А офицеры, интересно, тоже ждут приказа от вышестоящего начальства?» «Да, наверняка. Субординация – это у них в крови». «Нет, с этими мне не по пути», – подумал Юрген, окидывая взглядом серую массу пленных. «С этими каши не сваришь. Каши», – подхватил желудок.